хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Тема випуску – «Що Путін думає про Білорусь?». Якими будуть вибакові стосунки після президентських виборів у Російській Федерації? Чим скончиться теперішня молочна війна? Чи будуть у Білорусі російські військові бази? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Дмітрый Гурневіч. У перадачы бяруць удзел Юра Дракахруст і аглядальніца расійскай службы Радіо Свабода Ірына Лагуніна. Зона свабоды ў суботу 9 сакавіка ў 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Что думает Путин про Беларусь? В каком направлении будут развиваться отношения между Беларусью и Россией после президентских выборов у России? Про все это в сегодняшней зоне свободы. А в ее удельничают Юрий Дракахруст и оглядальница российской службы нашего рада Ирина Лагунина. Есть такой жарт, что у демократичной краине неведомо, кто переможет у выборах, але ведомо, что он будет делать, кто бы на них не перемог. У авторитарной краине все как раз таки наоборот, ведомо, кто переможет. Але што ён будзе рабіць? Вось гэта загадка. Ірына, як вы думаеце, ці ёсць загадка у расійскіх выбарах? Бо вядома, што хутчэй за ўсё так пераможа Пуцін, але ці некая, скажам, інтрыга захоўваецца, ці гэта всё-такі пачатак некай новай эпохі, бо любыя выбары у любым выпадку гэта пачатак новай эпохі.
Нет, это не пачатак новай эпохі, абсалютна. Никакая новая эпоха не начинается. Просто сейчас идёт, если вы имеете в виду заявление... потрясшие большую часть мира заявления Путина последних дней, то это такой судорожный последний момент поиска национальной идеи, какого-то объединяющего звена для того, чтобы обеспечить более высокую явку на выборах, что вот это серьезный момент для Путина, а то, что он на них победит, это, конечно, вы правы, мы не сомневаемся.
А ли некие сверхзадачи он ставит перед собой?
Сверхзадача сейчас – это действительно обеспечить явку хотя бы в 25%. Потому что понятно, что после 18 лет у власти он хочет не просто оставаться у власти, но и получить определенный мандат. Ему же, то есть быть, хотя бы создать какое-то впечатление того, что это легитимное пребывание дальше в Кремле. Поэтому это сверхзадача, потому что люди апатичны, люди совершенно правильно для себя считают, что пойдут они на выборы или не пойдут на выборы, результат не изменится. Многие не видят кандидата, за которого они могли бы голосовать, и те, которые есть, не отвечают их чаяниям, а те, которые отвечали бы, не были допущены до выборов. Так что очень многие действительно просто не хотят идти голосовать и обеспечить явку. Это сейчас первый момент для Кремля и первая необходимость для Кремля. И поэтому мы слышим, конечно... вот такие заявления, что зачем нам такой мир, если в нем не будет России.
Юрий, вось, у 2012 годзе падчас вот тагачасных выбараў Пуцін адной з пяці сваіх задачаў назваў тады стварэнне Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ён быў створаны, да яго налучыліся новыя чальцы, гэта Арменія і Кіргістан. Але сёлета вось падчас выбарчай кампаніі, напрыклад, пра Казахстан, пра Беларусь увогуле не гаварылася. Чаму?
Ну, я мяркую, што, па-першае, ёсць куды больш важныя, актуальныя, гарачыя праблемы, якія цікавяць і Крэмль, і расійскае грамадства. Я хачу звярнуць увагу, што вот про Беларусь, про Казахстан, про то Евразийский союз не говорит не только Путин, не говорит никто, не говорит ни Грудинин, ни Собчак, ни иншие кандидаты. Это как бы тема паза рамками, паза душками. Есть значно больше актуальные проблемы. Той же Евразийский союз был, ну, такой, как бы, пригожей, в певном сенсе, задачей, метой. Был неким и реальным, тем лику, скажем, экономичным проектом. Зараз такого проекта нема. И тому, как бы, меркование, что, ну, будем развивать...
Может, потому что он просто не удался, этот союз, так само?
Ну, я про то, что, как бы, замены нема. И никто...
Не... Но что замена, коли можно поскольку развивать этот союз? Махчима
ну,
просто потерпел развивать фиаско.
Развивать в том сенсе, что все же таки перед выборами вылучается, звычайно, некая больш-менш далекая перспектива. И в этом сенсе я не совсем, скажем, сгодна с Ириной. В том сенсе, что Путин нулявых, Путин с тварем Медведева, скажем так, и Путин опошней, теперешней каденции – это розная Путина и розная России. И в этом смысле, как бы, что отчиняется на новую вот каденцию,
розные
мы не ведаем. Ну, Путин, опошней каденции – это Путин войны с Украиной. И в этом смысле варто сказать, что в 2012 году, скажем, когда я вот пригадываю, скажем, это цикл программных артикулов Путина в «Известиях», там Украина, когда ее сгадывается, то так, про скоску, не как головную тему. Ну, а житё показало, что как бы приоритеты иншие.
Ну, извините, но сейчас, извините за цинизм, но ни Белоруссию, ни Казахстаном, ни Киргизстаном к выборам, к урнам людей не призовешь.
А Советским Союзом, гортанием?
Это лейтмотив практически всех лет пребывания Путина у власти, так что здесь тоже нет нового, откровенно говоря. Новое – это такое ощетинившееся настроение и ощетинившийся поворот к миру и попытка показать уже теперь с помощью новых видов или якобы новых видов вооружений, что Россия – мировая держава. Вот это новое, пожалуй. То есть это намного более агрессивный взгляд на Запад, чем на российское окружение.
И это означает, что треба больше бояться. То есть это фактически пятигодка ближайшая под таким знаком и символом страха будет отбываться?
Ну, так. Але тут можно всем с Ириной погодиться, что это цикавая, так сказать, такая опция, оптика, что теперешний Кремль бачит соправды только Вашингтон, там, Берлин, ну и остатних крышечку. А как бы вот тая реальность, за кошт якой можно было бы, ну, как бы поспробовать хотя бы обновить СССР, там, Беларусь, Казахстан, ну, это яны внутри себе мало цікавые. Цікаво, вот, так сказать, такой погляд, так сказать, в далекую далечину.
Так, альбо просто ведайте, причина у тем, что Путин уже давно лечит, что, скажем, Беларусь – это частка, скажем, беспречная российских уплывов, и там робить по великим рахунку нема шагу.
Я бы так не сказала. Знаете почему? Потому что если на самом деле посмотреть на то, что происходит вокруг российских границ, то вот вступать на эту довольно скользкую территорию и обсуждать публичные отношения там, не только с Беларусью, но и с Молдовой, например, или с Кыргызстаном, опять-таки, да, это скользкая территория, потому что у Кремля, по большому счету, не осталось ни одного реального союзника, который бы оставался с Россией. То есть больше стран, которые относятся с настороженностью, и больше, и Украина, конечно.
Чому, до речі, Путін такий популярний у Росії? З таким питанням наша кореспондентка звернулася до Мінакову на Мінській вулиці. Давайте послухаємо їх відкази.
Люди просто привикли, напевно, мати такого одного чоловіка, моцного лідера, як такий бицем імператор чи цар. Ну, ось.
Хороший президент, настоящий, а люди обеспокоються. Проти війни все ж кругом вот помагает в этой же и Сирии, кругом. Везде он помогает, по-моему, все им довольны.
Пропаганда по телебачению, там все каналы, Крым наш и так далее. Люди что, большинство людей, они не думают, они просто слухают все. Ну, что думать, это ж тяжко.
Всеми своими действиями он говорит о том, что люди должны голосовать за него. Поэтому и политика его правильная.
Видят, что он за это время все сделает, и поэтому верят, что будет и в будущий раз, он обещает.
А ваше персональное ставление, вот как бы вы голосовали за его?
Да, за Путина голосовала.
Им проще так, как сразу это, песок в землю зарыть и все. Голову в песок и все. Они ленивые, вот и все. Им лень что-то делать самим и все.
Ну, думаю, то, что как-то старое поколение, оно не хочет никаких перемен, оно видит то, что оно живет сейчас, и как бы неплохо, нехорошо, и, как говорится, не хочет никаких перемен. Они боятся то, что может оно и станет лучше, а вдруг станет хуже.
Ну, как бы, просто если параллель с нашими выборами, то у кого не спрошу, никто не голосовал за нашего президента, а рейтинг у него большой.
Калегі, хочу зараз пачуць ваш каментары да таго пытання. Ірына, вось як вы думаеце, моцна адрозніваюцца гэтыя адказы ад маскоўскіх, скажам, вуліц?
Нет, практически не отличаются, потому что, ну, действительно, огромное количество людей, мы проводили тоже такие опросы, огромное количество людей полностью довольны тем, что делает Владимир Путин, и... А многие не видят кандидата, как я уже сказала. Поэтому, да, многие действительно смотрят телевизор, и телевизор по-прежнему остается главным медиа для, с точки зрения информации в России, интернет все-таки на втором месте. Смотрят телевидение и думают, что действительно Путин помогает в Сирии и устанавливает мир, и все хорошо в мире. Вот, поэтому, ну, к сожалению, да, это так.
Юры, а гэта вынік наступства, скажам, расійскай прапаганды, якія беларусы ўпітваюць вось праз расійскія тэлеканалы ці інтэрнэт-сайты?
А я бы тут не пагадзіўся з Ірынай, вот, асабліва вот на конт адказу менавіта гэтай жанчыны. Я бы сказаў, што тут якраз пэўная розніца культурных кодаў, розныя, як бы такога культурнага коду беларусаў і, ну, прынамсі культурнага кода расійскай прапаганды. Таму што эта жанчына кажа не то, што расійская прапаганда. Расійская прапаганда малюе вобраз Пуціна як дужага, моцнага мужыка, які всім пакажа кузькіну маць. А эта жанчына, яна, в принципе, да яго ставіцца станоўча, но яна праецыруе на яго беларускі ідэал, абы не было вайны, он міратворец. Расійская прапаганда не гаворыць пра гэта, яна кажа, што это мужык, который всім пакажа. Вот, и это вельми цікавое. Вот мне бы менавіта гэты сюжет цікавы.
Нет, когда говорят русские, лишь бы не было войны, имеют в виду не мир как таковой, а то, что происходит в России. Когда бы не было войны, это кризис внутри
Ирина,
России.
Именно белорусская, как бы не было войны, mm-hmm. это не русская, как бы
Давайте
не было войны.
Давайте сейчас поговорим, ці Путин это мир, у тым ліку для суседзяў, потому что вот под час апошняга выступа послания до федерального сходу о России Путин агучыў, сколько землю и территорию стратила и насельніцтва стратила Россия у 91 годзе. Але між тым гэтыя дзяржавы, якія яна як быццам бы страціла, ўсё ж такі ўжо чвэрць стагоддзя незалежныя дзяржавы. І вось, аднак, кіраўнік расійскі трактуе іх як ўсё-такі сваю некую тэрыторыю, сваю частку, што яна іх страціла, а гэта азначае, што іх заўсёды можна вярнуць. І вось сапраўды прычына, маё пытанне ў тым, ці можа перад ім стаяць такая мэта вярнуць, скажам, гэтыя страчаныя былыя часткі?
Нет, я думаю, что Крым это был, я хотел бы надеяться, что Крым это был последняя территория, которую Россия аннексировала и, откровенно говоря, заплатила, конечно, за эту большую цену. И хотя Путин недавно признался в одном из интервью, что он, идя на аннексию Крыма, прекрасно представлял себе, что будут введены санкции против России. Санкции, я думаю, что он не ожидал, насколько они серьезно скажутся на российской экономике. Так что экономика войдет в рецессию буквально в 2015 году, уже через год после аннексии Крыма. Это, скорее, все-таки обращено было к внутрироссийской аудитории, потому что, да, ностальгия по прошлому, которую, кстати сказать, культивируется российская пресса, и российское телевидение, она присутствует. Поэтому вот в духе поддержания этих псевдоностальгических настроений было всегда определенного рода маневром Кремля для того, чтобы завоевать дополнительные положительные эмоции. Поэтому Путин, это такая мантра, он ее постоянно повторяет. Но, повторяю, за этим уже ничего не стоит, потому что Грузию невозможно вернуть, Украину невозможно вернуть, Молдавию как бы не хотели, может быть, временные какие-то власти в Молдавии тоже невозможно вернуть, а Центральная Азия занята своими отношениями с Китаем большей частью, частично с Ираном, то есть уже настолько много времени прошло, что, ну, можно только пожилое поколение этой мыслью так щекотать.
Угу. Юрий, сапраўды, Крым – это кропка, скажем, у российской экспансии?
Ну, кто ведает. И я уже казал про то, что
я... Мы спросим,
что тут пытание в чем? Это план... Вот эта фраза про то, что Россия сгубила, это план, ці это настрой. Я, принамсі, спадзяюся и молюся, что это не план. То есть не то, что Путин степ-бай-степ, так сказать, ведая, что вот в 2020 годе мы берем Беларусь, там в 2019, там, 21 берем Казахстан. Я не думаю, что это так расписано. Але вот настрой такие, вот отчувание, ну это же наше все по житси. Ну,
и силы нема, и великого жадания нема, не хочется лить столько крови, не хочется ввязаться на сам речь, не хочется ввязаться в натуральную войну, так сказать, с ракетами. Але вот, ну, кажучи по